Добрый день, 14 часов, почти 8 минут. Ну вот, как всегда, мы такой рождественской игрой завершаем очередной год, 12-й. События уходящего года из разных областей. Тут у нас и наука, и спорт, и политика, и кино, и музыка, и светская жизнь, и экономика. Сегодня настала очередь кинематографа. 4 раунда, вы знаете, ничто не накапливается, а получает каждый раунд приз 12-й слушатель, правильно ответивший на наш вопрос. Сначала за что боремся, а потом вопросы, каким способом отвечать. Боремся мы вот за что. Приз в этом раунде следующий. Романтический ужин на двоих в аргентинском ресторане «Эль Асадо». Праздничная фарфоровая тарелка от «Эхо Москвы», бельгийский шоколад в фильме «Миксвиль» с логотипом «Эхо Москвы». Ну и календарь от «Эхо», естественно, на 13-й год. Не думайте, что мы на прошлый год вам будем календарь дарить. Ну так вот, вопрос по кинематографу. И в этом году, увы, скончался замечательнейший актер Богдан Ступка. По множеству ролей известный нам, да и всему миру. Скажите, пожалуйста, в каком фильме, знаменитом тоже, Богдан Ступка сыграл Богдана Хмельницкого? Вот скажите, пожалуйста, и вот в течение нескольких минут вы сможете отвечать с помощью СМС +7 985 970 45 45. 20 минут сможете отвечать, а после перерыва, после новостей, я объявлю и правильный ответ, и имя победителя.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Проверим ваше ассоциативное мышление. Доктор?
Ватсон.
Робот?
Апокалипсис.
Антивирус?
Касперский.
Хорошо. Касперский?
Телевизор.
Почему телевизор?
А на сайте kaspersky.ru стартовал конкурс «Касперский на страже моего я», где каждую неделю до 27 декабря можно выиграть супертелевизор и другие крутые призы.
Я вижу, с мышлением у вас все в порядке.
Подробные условия конкурса, информация об организаторе, сроках проведения и количестве призов на сайте kaspersky.ru для лиц старше 18 лет.
Если близких много, а друзей еще больше, то выход один. Приходите в «Спортмастер». Тысяча новогодних идей для веселой и теплой зимы. У нас вы найдете подарок для каждого. «Спортмастер». Подарки близким по ценам низким. «Спортмастер». С удовольствием вместе.
Вы когда-нибудь пробовали удивить зиму? Радоваться раннему снегу на дороге. С легкостью входить в поворот на скользкой трассе. Встречать снегопад улыбкой. Ведь вы уверены в своем автомобиле. Удивите зиму. Выберите автомобиль Audi с постоянным полным приводом Quattro до 31 декабря. Получите ваш индивидуальный Quattro бонус и наслаждайтесь зимой в полной мере. Количество автомобилей по акции ограничено. Подробности у официальных дилеров Audi.
Салатики заправила, птица в духовке томится. Ничего не забыла.
Холодная закуска, бриллиант русской кухни 19-20 веков. 4 буквы.
Репа.
Память кратка. Икра. Икру в студию.
ЗАО «Русский икорный дом». Москва, Угрешская, дом 2. ОГРН 107-774-600-9868. Черная икра. Неизменное качество и вкус. Заказ на сайте осетр.ком и по телефону в Москве 8-495-222-0880. «Русский икорный дом». Что наша жизнь? Икра.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Активнейшим участником революционных, а потом наполеоновских войн была, конечно, Священная Римская империя, которая в связи с фактическим проигрышем войны Наполеону была вынуждена преобразоваться в Австрийскую империю.
Андрей Хазин, член Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 812 года.
Наградная система в ней практически сохранилась. И, конечно, как мы уже говорили об этом в одной из предыдущих передач, основным и самым главным, и самым знаменитым орденом, который вручали император Священной Римской, а потом Австрийской империи, был, конечно, орден Золотого Руна. Это древний, основанный еще в 15 веке бургундскими герцогами, орден, разделенный, напоминаю, на две линии, испанскую и, собственно, австрийскую. И им могли награждать только католиков, и, как правило, это были, конечно, члены королевских или императорских династий или высшие сановники и военачальники австрийской армии, как правило, в звании фельдмаршала. Фактически этот орден был малодоступен для даже обычного генерала, поэтому наиболее известным военным орденом, конечно, является орден Марии Терезии. Этот орден является фактически аналогом знаменитого ордена Святого Георгия Российского, разве что он был трехстепенным. Третья степень носилась на небольшой треугольной ленточке на груди, то, что обычно называется петличным орденом, в обычной колодке, как мы это привыкли видеть в советское время. А вторая степень ордена представляла себя, знак ее представлял себя крест, который носился на шее. И, наконец, первая степень – это большой крест, носимый на плечевой ленте у бедра, и звезда. Очевидно, что этот орден тоже был очень тяжело заслужить, и он, кстати, был намного более редким, даже чем орден Святого Георгия. Но за время наполеоновских войн несколько выдающихся ее участников были кавалерами этого ордена. И, конечно, особенно приятно увидеть звезду этого ордена, а звезда, повторяю, это была принадлежность первого высшего класса, на груди знаменитых русских полководцев. И, конечно, хотелось бы выделить Кутузова. Но не только русские были кавалерами этого ордена. Веллингтон, которому мы также посвятили много времени в наших рассказах, был тоже кавалером первой степени этого ордена. Повторяю, это самый знаменитый военный орден, и австрийский, и, соответственно, фактически он является аналогом Железного креста в Пруссии, ордена Почетного легиона во Франции и ордена Святого Георгия в России.
Программа «Ордена. Рассказ о наградах».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, наш проект подходит к концу, и здесь очень странный такой вот, как всегда бывает с каким-нибудь сериалом. Я хочу сказать, Алексей Кузнецов здесь у нас в студии.
Добрый день.
Добрый день. Мы сегодня подводим итоги войны 12-го года. Не итоги ни наши, ни празднования 12-го года. Вот в следующий раз мы постараемся вместе с вами понять, что произошло за этот год. Что новое, что интересное, что старое было, что лихое. Лихое такое вот в стиле неспровергательства всего на свете с любой стороны вот, происходило. Но это в следующий раз, через неделю. Сегодня мы подведем, собственно, исторические итоги кампании 2012 года, что это было для Европы. Здесь есть несколько очень важных вопросов, и вы, пожалуйста, присылайте эти вопросы, эти соображения тоже. Уже, я думаю, про Богдана Ступку ответили все, кто мог. Правильно и неправильно, и уже победитель у нас вполне ясен, так как 12-й уже есть правильный ответ. Более того, там несколько раз можно было по 12. А сейчас уже на те же самые смски, на тот же телефон, плюс 7-985-970-45-45, присылайте свои соображения о том, чем для Европы, для России, для Франции закончилась именно кампания 12.
Да, потому что на нас сегодня хронология не давит, и мы постараемся, наверное, побольше отвечать на вопросы, чем...
Да, конечно, просто вопросы принципиальные о значении той войны и благом и пагубном, для кого как, и что, ну, это, что это получилось. Говорим ли мы, сейчас мы должны определиться, то, что называется, говорим ли мы о значении только и собственно кампании 2012 года, а не приплюсовывая к этому последовавшие зарубежные походы кампании 2013, 2014 и 2015 годов?
Ну, я думаю, что нет никакого смысла в том, чтобы отрывать Отечественную войну от заграничных походов, потому что их значение невозможно разделить. Вот если сами кампании разделить, конечно, можно, разумеется, то значение у них было, безусловно, общим. Другое дело, что, конечно, можно, наверное, пофантазировать, что было бы, если бы русская армия, как предлагал тот же Кутузов, остановилась и не стала переходить границы. Но это, конечно, будет спекуляция. Это вот то, что очень сейчас распространено в западной историографии. Вот эти вопросы «what if», они по-своему...
Но они правомерные. Бы, они,
конечно,
правомерные.
И бывают очень интересные работы. Я читал, например, одну крупного достаточно специалиста по высадке в Нормандии. Вот что было бы, если бы, так сказать, она не задалась, как говорится. Нет, ну, так называемая альтернативная история, когда она опирается не на гипотетические предположения, а на какие-то вполне реальные, вот то, что сейчас мы называем развилки, на документы, на какие-то планы.
Да, не на то, что мы привносим какой-нибудь фактор там, заговор, волшебство или что-нибудь.
Инопланетян, да.
Да. А именно вынимаем одно из обстоятельств. Например, русская армия останавливается.
Да.
Или вот та же высадка в Нормандии, второй фронт открывается, а, тьфу, черт с ним, подумали, и на настоятельные
ограничимся
требования.
Ограничимся Италией, да.
Нет, на настоятельные требования Сталина, например, его пытаются открыть в 42-м или 43-м.
Ну да, и чем это
там
заканчивается?
Там же во Франции. Да.
Конечно, тем более, что была такая попытка, правда, очень локальная. Но одним словом, что можно сказать о итогах этой войны? Ну, наверное, цифры сначала, да, самое такое очевидное. Здесь как раз можно говорить именно о 2012 годе. Как обычно, предмет для больших дискуссий по сей день – это цифры потерь. Но порядок цифр, в общем, более или менее понятен. Великая армия потеряла примерно 550 тысяч человек. Это, конечно, не цифра убитых. Нет, это имеется в виду все потери, все, кто выбыл из строя. Это убитые, это раненые, те, кто не вернулся в строй, это дезертировавшие, которых было достаточно много на втором этапе войны особенно. Ну, я имею в виду на втором, в смысле, после начала отступления. Ну, правда, надо сказать, это были в основном не французы и не поляки, это были в основном подданные различных немецких государей, голландцы, итальянцы. Вот. Но, тем не менее, число дезертировавших тоже насчитывает, там, сказать, десятки тысяч человек. И это, конечно, те, кто был взят в плен, и вот о чем была целая наша передача. Вот. И, тем не менее, это, конечно, полный разгром. Потому что, ну, какой бы ни там называются, опять-таки, разные цифры, сколько человек вошло в Россию в течение 2012 года, от 610 до 680 тысяч человек, но в любом случае это понятно, что это катастрофа, в общем. От армии практически ничего не осталось, от Великой армии. Особенно с учетом, что из тех, кто вышел из России, тоже это далеко не все французы, это и австрийцы, это и прусский корпус Йорка, это и другие союзники Наполеона. Потери русской армии, видимо, в два раза ниже. Ну вот первый, кто предпринял такую серьезную попытку их подсчитать в середине 19 века, это генерал Богданович, мы его упоминали в прошлой передаче. Он назвал, цифру в 210 тысяч. Сейчас современные историки, подняв дополнительные различные материалы, в частности, вот военно-ученого архива, несколько большую цифру называют, ну, в общем, до 300 тысяч. В любом случае, понятно, что потери русских войск были несравненно меньшими, что понятно с учетом того огромного числа воинов Великой армии, которые попадали в плен вот уже в последние там, 1.5-2 месяца войны. Вот. Это что касается человеческих потерь. Что касается финансовых потерь, они для Российской империи были совершенно катастрофическими. Ну, принято считать, что война 2012 года стоила 1 миллиард рублей золотом. Для того, чтобы понять масштаб, что называется масштаб цен, это примерно 2 годовых бюджета Российской империи. И эти последствия в финансовой сфере будут еще очень-очень долго чувствоваться, вплоть до того, что в конце 30-х годов, проводя свою знаменитую финансовую реформу, тогдашний министр финансов Российской империи Егор Францевич Конкрин будет по-прежнему поминать 2012 год, хотя прошло уже четверть.
Но Конкрин слишком честный, четкий человек для того, чтобы просто ссылаться
на обстоятельства,
бедствия.
Да, Конкрин четкий, честный, военный человек. И в результате, в общем, действительно, вот эта вот финансовая катастрофа, которая, так сказать, разразилась, да, в российских финансах, она будет чувствоваться очень здорово, будет чувствоваться. И кроме этого, конечно, это отдельные фрагменты, что называется, выжженной земли. Это в значительной степени своей сгоревшая Москва. Да, она возродится, да, что-то...
А подсчитано, сколько стоило возрождение Москвы?
Восстановление Москвы нет. Не подсчитано, и вряд ли это можно подсчитать, потому что распилы и откаты расцвели пышным цветом тут же моментально. И еще дореволюционные русские историки, в том числе и вполне, так сказать, проправительственные, писали о том, что некоторые торговые компании, собственно, в рост пошли вот именно после того, как Москва начала отстраиваться. То есть здесь, безусловно, началась любимая игра, так сказать, сказать, производители работ с чиновниками. Но в любом случае Москва была практически полностью разорена, да, вот в отдельном номере «Дилетанта», посвященном как раз московскому пожару, в девятом номере, да, там очень подробные сведения о масштабах, о районах потерь. В еще большей степени, если говорить о процентном соотношении, пострадал Смоленск, естественно. В основном, когда французская армия шла туда, но и обратно ему тоже досталось, потому что вот это вот описание...
Да, Смоленск два раза оказался из крупных городов, два раза оказался
вот
на пути
тот
армии.
Погром, который учинили в Смоленске на обратном пути, вот эти вот корпуса Великой армии, большинство из которых почти не досталось того продовольствия, к которому они так рвались, и естественно, что на городе, на том, что оставалось от города, еще раз свою злость выместили, это все тоже, естественно, не способствовало остаткам Смоленска к украшению. Одним словом, это такая, ну, в общем, достаточно там спорная, но исчислимая сторона войны 12-го года. Ну, а вот то, о чем, наверное, сегодня в основном имеет смысл говорить, это последствия политические, это последствия идеологические, безусловно, это последствия культурные, тоже необычайно интересные, о которых обязательно надо будет сказать.
Вот, и внутренние для России, и внешние, то есть для Европы в целом.
Конечно, да, разумеется, тем более, что Россия после этой войны особенно тесно входит в Европу, да, по сути, это вот последующие 30 лет Россия неизбежно участвует во всех более или менее крупных европейских проектах. Вот нам задают вопрос, который достаточно часто звучит. Рита задает вопрос о том, могла ли победа Наполеона привести к отмене крепостничества в России. Первое побуждение – ответить нет. Потому что Наполеон 12-го года такой задачи перед собой не ставил. Он иногда об этом размышлял, и эти размышления попали, так сказать, в труды мемуаристов о том, что вот если русский царь будет слишком запираться, я провозглашу свободу для миллионов рабов. Но это поставило бы абсолютный крест на том первоначальном плане, который у Наполеона был. Ему не нужна была разоренная крестьянской войной Россия.
Да, по-моему, он и не собирался ею управлять.
Совершенно верно. Мы много раз говорили о том, что он не собирался оккупировать Россию, так сказать, ну, за исключением, может быть, небольшой территории вот в западных губерниях, потому что план был достаточно, как мы сейчас понимаем, четок. Итогом войны должен был стать новый русско-французский договор, но только не договор равных, более или менее равных в духе Тильзита, а договор, где совершенно четко были бы расставлены акценты, кто в этом договоре главный, а кто в этом договоре второстепенный. Договор сеньора и вассала. Какие уже во множестве Наполеон в Европе до этого заключал? Собственно, половина Европы с ним была связана подобными младше-союзническими, если можно так выразиться, отношениями. И поэтому, конечно, ни о каком освобождении крепостных он не собирался менять в России порядок. Он не собирался даже менять человека на престоле. В принципе, Александр, так сказать, со всеми оговорками его вполне устраивал.
Да.
В случае, если бы Россия, если бы все пошло по наполеоновскому плану, и Россия потерпела бы поражение, ну, вот мы с вами говорили о том, что, скажем, если бы другой человек оказался во главе армии в начале войны и пошел бы, ну, скажем, младший Каменский, да, который, вероятно, пошел бы, так сказать, на приграничное сражение, или, окажись, Багратион, который тоже, вероятно, мог бы пойти на приграничное сражение, скорее всего, тогда дело бы закончилось поражением, подписанием мирного договора. Границы немного изменились бы. Наверное, Наполеон округлил бы Великое герцогство Варшавское за счет еще некоторых традиционно польско-литовских территорий. Но России не привыкать, такое раньше случалось, да, и в дальнейшем будет происходить. Поэтому ничего принципиально, мне кажется, не изменилось бы. Я думаю, что отмена крепостного права ни в коем случае в планы Наполеона не входила.
Вот. Могла бы Россия при поражении, заключении мира, мне кажется, что Наполеон был, обставил бы мир необычайно выгодно для России, обставил бы внешне.
Может быть, ведь так уже было в Тильзите. Да, после поражения, Тосково достаточно очевидно, под Фридландом, после этого мир, которого в России не ожидали.
Угу.
Потому что действительно ведь на востоке Европы Наполеону было чрезвычайно важно иметь верного союзника. И поэтому я не думаю, что он пошел бы на такое унижение, на такие унижения, какие, скажем, он совершенно намеренно осуществлял в отношении той же Пруссии, да, в 806-807 году. Ему не нужна была раздраженная Россия, ему нужна была Россия, которую бы твердо поставили на ее место, как он понимал это место. И, конечно, никакие крупные социальные перемены не планировали. Мы много раз уже говорили о том, что в 12 году Наполеон был совсем не таким, каким он был во время Первого итальянского похода. Это не был, уже не был наследник мятежной вольности Великой Французской революции.
И владеть республикой он не намерен.
Абсолютно. Это был государь, и он хотел быть первым среди равных, ну, главное, первым, конечно, в кругу европейских государей. Об этом все свидетельствует. И его усилия по укреплению, так сказать, престижа двора, и его брак с Марией Луизой, и его... Да все, что весь Наполеон в 7-м, 8-м, 9-м, 10-м годах, это государь.
Да.
Это больше не революционер.
И он это подчеркивает при своем... То, что он государь, он подчеркивает... И при своем возвращении в 15-м году,
конечно,
после 100 дней. Так что здесь вот так. Главный победитель, я не буду, вот Фархад из Оренбурга говорит, главный победитель Англии, Россия получает только занозу в виде польского вопроса, который продолжается, но не думаю.
Ну, это очень распространенная точка зрения. В общем, она и раньше была, и сейчас она очень часто высказывается. Понимаете, вот если коротко, конечно, Англия, безусловно, один из главных победителей. Спору нет. Конечно, Россия получила занозу в виде Польши, и оба польских восстания XIX века, и вообще все русско-польские отношения, вот после того, что иногда называют четвертым разделом Польши, да, вот то, что произойдет на Венском конгрессе, вот это вот присоединение значительной части бывшего герцогства Варшавского к России, конечно, будет занозой, что уж говорить об этом. Но вот сейчас мы должны будем прерваться на новости,
да,
а потом... О польском вопросе, я думаю, мы продолжим.
Да, конечно. Ну вот я хочу сказать, какой был правильный ответ, и кто выиграл у нас романтический ужин на двоих в аргентинском ресторане «Эль Асадо», праздничную фарфоровую тарелку от «Эхо», календарь «Эхо Москвы» и бельгийский шоколад фирмы «Миксвиль» с логотипом «Эхо Москвы». Ответив, что Богдана Хмельницкого Богдан Ступка сыграл в фильме «Огнем и мечом» Ежи Гофмана, замечательный фильм, один из лучших вообще. Аня стала 12-й, 916, 514 и так далее. Вот, сыграла она у нас правильно. Я поздравляю Аню. Еще будет один раунд в следующем часе, и на этом мы сегодня игру завершим. Не забудьте, что у нас будет на той неделе, на следующей, будет игра по 12-му году. Завершающая будет. Она не такая длинная, как рождественская, но вот тоже весьма и весьма интересная. А мы возвращаемся к нашим темам. Итоги войны 12-го года. Итоги, в общем-то, наполеоновских войн, как здесь получается. С Алексеем Кузнецовым мы говорим. Польский вопрос.
Польский вопрос и английский вопрос, да, насколько Англия главный победитель. Значит, Россия действительно получила занозу, но вместе с тем Россия получила на 100 лет густонаселенные, весьма благодатные территории, и, так сказать, в определенной степени их эксплуатировала, и на русской службе будет много вполне лояльных поляков, и, так сказать, в вооруженных силах, и среди ученых и среди штатских чиновников. Так что здесь, конечно, и так, и эдак. Да? Это в любой ситуации, любая империя, расширяющая свои территории, с каждым расширением приобретает потенциальные проблемы.
Но потом просто происходили еще в России, помимо войны 12-го года и расширения территории, происходили эксперименты, польские эксперименты происходили в
России. Разумеется, это вот и Конституция, которую Александр...
Конституция, а потом вот как-то так ждали, да? Потом вот как-то так ждали. Потом тоже, опять же, в западных областях идут реформы Николая, например, такие попытки аграрной реформы и антикрепостнической реформы, которые тоже не получают никакого распространения на Россию, на другую Россию. Потом идут вообще такие совсем ударяющие по все растущему национализму и культурному национализму. Происходит русификация при Александре Третьем. Это чего стоит изучение польского языка только на русском.
Ну,
вот. И так что эксперименты продолжались всюду. А на какой-то территории было, включая то, что осталось, было дадено России от Великого Герцогства Варшавского или без нее, это, в общем-то,
ну, и вообще,
важно.
Но да, вы правильно сказали, что вот эти западные губернии, они стали такой во многих вопросах своего рода экспериментальной площадкой, очень неоднозначной. А что касается вот этого чрезвычайно распространенного мнения, что главный победитель, в смысле та страна, которая больше всего выиграла, да, от такого завершения наполеоновских войн, это Англия. Да я не могу с этим согласиться. Не потому, что я чрезвычайно англофил, а потому, что, ну, не получается, в общем-то, после Венского конгресса сказать, что влияние Англии на континенте как-то особенно велико, да нет ведь.
Англия влияет в Англии, то есть на территории Британии, и в своих колониях все растущих.
Конечно. И более того, Англия получает... Ну, не получает ничего нового, конечно, но расширяется, в общем, вполне естественный в этой ситуации противник России. И русско-британское соперничество будет очень сильным в середине XIX века. Ну, для всех, очевидно, это проявится в Крымской войне. Но ведь не только Крымская война, какой будет сырбор в Средней Азии? Мы чрезвычайно мало об этом знаем,
конечно,
но
конечно.
Бодались там очень-очень
прочно. А Крымская война, кто, извините меня, товарища Кисельроди, да, Несельроды и самого Николая, кто их заставлял не верить в возможности англо-французского союза уже в 50-х годах?
Ну, кстати говоря, можно сказать, что это один из итогов наполеоновских войн. Действительно, этот союз казался настолько невозможным, с учетом того, что всего там 30 с небольшим лет назад это были главные противники. Нет вечных друзей, и, соответственно, нет вечных врагов, есть вечный интерес. Вот, интерес этот меняется.
Но и при том, Британия сама, вы посмотрите, вот сейчас возьмите, полистайте что-нибудь, и посмотрите на ситуацию в Великобритании в 10-е, 20-е годы. Да вплоть до первых лет правления Виктории, до 37-го, 38-го годов. Вы посмотрите, что там происходит. Ведь там слова такого нет просто приличного, что там происходит в смысле порядка, устройства. Это и Ирландия, и один герой Веллингтон существует. Но он вот просто, он здесь участвует и в ирландских делах, и внутрибританских делах.
В расстреле вот этих рабочих манифестаций, чертистское выдвижение.
Да, там происходит, и посмотрите, кто правит Англией.
Да,
что происходит?
Регенство.
Самое регенство, принц-регент, это замечательный, а тот, кого называют иначе, как Силли Билли, не называют Вильгельм IV. Что это происходит? И вот я повторяю, вплоть до выправления ситуации, внутренней, моральной, физической ситуации, начинается оно с конца 30-х годов. Так что здесь вот... У Британии была еще другая война. Другая война. Война в Америке.
Конечно, война 1812 года. Для нас очень странное сочетание, но если вы посмотрите хотя бы в Википедии, наберете, то вам выдадут война 12-го года.
Да.
Вам выдадут две войны.
Белый дом бомбили.
Да, да. Между прочим.
Да.
Вполне реальная была бы попытка, так сказать, ну, не восстановить статус-кво, разумеется, не вернуться к ситуации 13 колоний, это понятно, но тем не менее
поставить
на место, да, вот эту растущую силу в западном полушарии. Так что Англию как главного победителя, да нет, я так не могу сказать. В каком смысле только об этом можно говорить? Что Англия отбилась во многом благодаря своим континентальным союзникам от очень крупных неприятностей. Да, если взять, сравнить ситуацию, скажем, 806-807 года, когда только-только установлена континентальная блокада, конечно, Англия испытала огромное облегчение. Но сказать, что она после этого, так сказать, главный дирижер европейской, а следовательно, мировой политики, нет, не получается. Вот. Вот Таня нас спрашивает, как во Франции оценивают итоги наполеоновских войн. Очень по-разному. Их очень по-разному оценивали уже тогда, и их, естественно, по-разному оценивают и сейчас. Другое дело, что, конечно, Наполеон – национальный герой. Конечно, это один из символов Франции, если бы во Франции... Я, кстати, не знаю, может быть, проводился какой-то опрос вроде как. Вот,
да,
лицо Франции.
Проводилось очень много, но Франция уже не склонна. Это другие процессы, и Франция не склонна и в преподавании истории опираться на яркие личности. С одной стороны, это интересно, а с другой стороны, это очень большая проблема, и которая сейчас французскими историками, и преподавателями, и публицистами разбирается. И этому посвящены многие труды.
Одним словом, да, даже если прочитать то, что переведено на русский язык, вот у нас несколько очень весомых работ французских историков разных поколений, разных эпох переведены на русский язык, ну вот хотя бы в... той же серии «Жизель» вышла книга Тюлара о Наполеоне, вы увидите, что, в общем, панегириков-то никто не пишет. Французы, по крайней мере, историки, пытаются разобраться, по сей день пытаются разобраться, что это было для Франции, каковы последствия. Вот.
Тут очень интересно, потому что мы сейчас говорили о безобразии и очень тяжелом положении в Британии. Во Франции тоже серия после того, что, кстати говоря, несмотря на постоянные войны, не было года без войны, естественно. Я не уверен, что был месяц какой-нибудь без войны, без военных действий во Франции при Наполеоне. Но после этого начинается очень серьезное такое перебуронивание всей государственной системы, которая и сохраняет, особенно после 15-го года, она сохраняет при реставрации, второй реставрации Бурбонов, она сохраняет очень многое из завоеванного. Она при этом уходит назад. И старая аристократия – новая аристократия, старые владельцы – новые владельцы. Почитайте вот все, что об этом великого написано, очень, и лучше даже художественную литературу, от Бальзака, Стендаля, до и Александра Дюма, который очень тонко описывает ситуацию, и вся ситуация в том же графе Монте-Кристо.
Конечно, связана
с... Она очень и очень показательна. И революция 30-го года. Ведь входит в то, и сейчас мы поговорим, все-таки несколько слов и скажем и о Венском конгрессе, и о том, что это было. Дело в том, что эта вот система европейская, она не останавливается в своем уточнении, бурном уточнении и до 48-го года, когда произойдет новый всеевропейский революционный взрыв.
Вообще, надо сказать, что как это безумно печально, но... Конечно, Венский конгресс, Священный Союз попытались вернуть, реставрировать ситуацию, вернуть ее к той, которая была в Европе до начала революционных войн в 92-м году. Но ни в одной стране это, в общем-то, не получилось. Это было невозможно во Франции. Даже бурбоны, при всем их желании, не могли полностью избавиться от наследия французской революции.
На том серьезно. При первой же серьезной попытке знаменитой ордонансы Карла X, 30-й год.
Тут же революция.
Бабахнуло, и все.
Да, тут же революция. И в Центральной Европе тоже те же самые германские государства, которые войдут в образованный Германский Союз, тоже они уже не такие, какими они были.
Начинается серия дарованных конституций.
Конечно. А в Южной Европе что происходит, да? Когда ближе к 20-му году, так сказать, практически всю Южную Европу охвачена революциями.
Балканы горят
Греция.
Италия,
Пьемонт, Испания.
Испания, Риего, конечно. Первая республика.
То, что даст такой пример нашим декабристам, без которого они, возможно, и не решились бы выступить, да, вот эта вот ситуация с Риего. И единственная страна, в которой, по большому счету, все остается так же, как до наполеоновских войн, это Россия. Вот поразительно, страна, которая, ну, главный, не главный, безусловно, один из главных, так сказать, участников, авторов победы над Наполеоном, ведь практически ни в чем изменений нет. Да? Сначала кажется, что будут. Вот польская конституция, финская конституция вселяют огромные надежды в сердца людей либерально настроенных и вызывают большие опасения у людей консервативно настроенных. Но ведь традиционную Россию практически ничего не касается, крепостное право не ослабевает, политическая система остается нереформированной, проект Конституции Вяземского-Новосельцева кладется под сукно, проект освобождения крестьян даже такой одиозный, как Аракчеевский. Аракчееву было поручено, да, видимо, в надежде, что Аракчеев ничего, так сказать, по этому вопросу создать не сможет. А в нем долг и дисциплина пересилила. Аракчеев создал, в общем, более или менее жизнеспособный проект. Государство должно выкупать тех крестьян, которые, так сказать...
Но я бы отметил, что все равно эти процессы происходят не более интенсивно, чем до войны 12-го года.
Нет, не более.
Первые годы Александра, может быть, гораздо более плодотворные в реформах.
Ну, или подают гораздо больше надежды. А что мы имеем после войны 12-го года? Мы имеем расцвет военных поселений. Мы имеем в виду усиливающуюся идеологическую реакцию. Мы имеем создание сугубого министерства, когда Министерство народного просвещения, так сказать, сливается с церковным, по сути, ведомством, и получается, с одной стороны, министр князь Голицын, сторонник такого мистико-патриотического воспитания, с другой стороны, с ним бодается еще более консервативная партия во главе с адмиралом Шишковым, между ними мечется Михаил Леонидович Магнитский, не зная, кто в конечном итоге победитель, да, кому пристать. Да. Но в результате это, по сути, чугунный устав, вот этот цензурный устав 26-го года, который опубликован при Николае, подготовлен-то при позднем Александре. Он не Николаем написан, он написан еще, так сказать, пишется еще в 23-24 году. То есть идет усиление реакции в каких-то вопросах, доходящих просто до явного мракобесия, в том же самом образовании, например. И в результате получается, что вот когда мы с Евгением Бунтманом обсуждали тематику передачи, то первая реакция вот, в плане эпиграфа такого, которая у меня возникает, это, конечно, гениальная строчка из окуджавовской песни «И все-таки жаль». Иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед.
Да.
Вот этот патриотический угар, вот это вот... официальная трактовка события, о котором мы говорили в прошлой передаче, как о исключительном примере единения всех сословий вокруг престола, крестьяне, верный наш народ, да, так сказать, начинается рождение первых патриотических мифов, там эта страстиха Василиса превращается непонятно с чего в конкретную Василису Кожину, обрастает биографией, подвигами и так далее, хотя вообще, так сказать, непонятно, что это был за персонаж и был ли он на самом деле. И вот этот вот патриотический миф, он очень дорого в конечном итоге России пойдется. Уж на что верноподданный в конечном итоге человек Лесков. Но ведь как в Левше вот это в Англии ружье кирпичом не чистят. Да?
Да, да. А еще очень важная вещь, что чем вот такая победа, и причем героическая и тяжелая победа, воздействует именно на патриотизм. Что патриотизм приобретает... сильно упрощенную форму. Вот мы едины были, когда гнали врага, будем же едины и всегда. Ну, вот... Это нам принесло победу, наше единство. Да, суровое время.
Но с государем мы выиграли войну.
Да, мы с государем выиграли.
Ну, вот как Дмитрий Мезенцев, наш постоянный комментатор, правильно пишет, так же советские солдаты испытали горечь победы 45-го года.
Вот другое здесь пишет. Интересно, лет через 130 о Великой Отечественной войне можно будет рассуждать в терминах, поставить все на место? Я считаю, что уже давно не только можно, но и нужно рассуждать в объективных и во многом трагических для Европы терминах о Второй мировой войне как едином целом.
Ну, надо стараться, по крайней мере.
Да, во всяком случае, это необходимо делать и достаточно уже давно. Что мы и делаем, кстати говоря, вот когда Великой Отечественной и Второй мировой войне была посвящена «Цена победы» программы, то об этом и говорилось.
Вот, опять же, Дмитрий спрашивает, как наши историки оценивают итоги войны 12-го года. Очень по-разному, потому что ни по одному, наверное, пункту из важных пунктов истории этой войны нет согласия. И я сразу хочу сказать, это абсолютно нормальное явление. Угу. Вот по-другому в истории быть не должно. по поводу любого мало-мальски заметного, не технического, так сказать, исторического события, должны быть разные точки зрения. Потому что неизбежно историк не может не быть субъективен. Вообще в любой общественной науке личность исследователя играет роль. Да? Это не естественные науки. Потому что влияет, конечно, ситуация современная. Да? Потому что... Ну, просто потому, что история – это равнодействующее такого огромного количества, да. Что называется, сил, да, что неизбежно кто-то выпячивает одну силу, кто-то другую, кто-то подчеркивает одно, кто-то подчеркивает другое. И, в принципе, можно найти, разумеется, доказательства, можно, как это делал дореволюционный официоз, находить примеры единения вокруг престола. Можно, как это делал в свое время советский официоз, выпячивать освободительную борьбу крестьян в 12-м году. Можно, но на самом деле все это было, весь вопрос расстановки акцентов, так сказать, измерения долей и всего прочего. Поэтому сейчас в работах, которые вот появляются в последнее время, можно встретить очень разные оценки итогов войны. Но мне кажется, такой достаточно средний взвешенный. Эта война, конечно, предмет гордости народа, безусловно, но эта война продлила многие его бедствия. Это и крепостное право, это и нереформированная политическая система. И действительно, у многих государств получается так, что победы заставляют консервировать, а поражения заставляют реформировать. Но у нас как-то, ну уж особенно это все откровенно.
Да, как-то с какой-то неумолимостью.
С неумолимостью и масштабы какие-то невероятные. Да, вот действительно полная консервация, полное отсутствие какого бы то ни было, каких бы то ни было изменений. Пока не наступит крымское отрезвление, да?
Да. Здесь спрашивают еще у нас, какие фильмы о войне французские...
Да, это к вам, безусловно, вопрос.
Я бы сказал, не только о французских. Из французских фильмов последнего времени, скажем, последнего десятилетия, последних 15 лет, именно по настроению отношения к Наполеону и к наполеоновским войнам, я бы фильм «Шабер» по полковнику Шаберу Бальзака с Депардье. Фильм «Шабер», он необычайно точен, и немногие кадры, например, русской кампании 12-го года, вот эти такие апокалиптические кадры замерзающих людей, вот эта неумолимость. Не обращайте внимания на какие-нибудь, может, вам покажется, что неточности в чем-то, в изображении там, казаков и так далее. Не надо. А по характеру именно сожаление и именно вот такой опустошенности после наполеоновской эпохи, наполеоновских солдат и наполеоновских офицеров. Другое. Это фильм не французский, но фильм американский, американо-английский такой фильм «Дуэлянты», естественно, с Харви Кайтлом. И это тоже. И вот я вам скажу, что там, где видна вот эта тоска совершенно определенная по наполеоновскому времени, вот такая героическая тоска, которая и в песнях есть, и в стихах замечательных, что в английских, что в русских, что в французских, естественно, и во французских романах есть, и в кино она тоже есть. Но вообще лучший фильм, на мой взгляд, о наполеоновском времени и наполеоновских войнах, он был и остается, это фильм «Ватерлоо», конечно. И по разработке именно и Наполеона, и Веллингтона все-таки сделан великими актерами, Родом Стайгером и Кристофером Пламером, не считая всех других, вплоть до Орсона Уэллса, который играет Людовика XVIII. Вот это лучший фильм. Никогда не смотри. Об «Элеганса Наполеон» смотрите, об «Элеганса Аустерлиц» не смотрите никогда, чтобы не расстраиваться.
Но вообще, надо сказать, что вот эта тоска, которую вы упомянули, все-таки для большинства людей это не тоска по какой-то геополитической ситуации.
Нет.
Это тоска по определенной рыцарственности, это тоска по времени, когда мужчины были мужчинами и занимались мужским делом. Ну, как это, так сказать, подается, да? Это такой определенный романтический флёр.
А про
статье о ясности отношений, о верности, как очень многие военные воспоминания.
О понятности
есть.
Ситуации, вот понятности здесь друг, вот здесь враг. Ведь об этом, опять-таки, очень много писали вот поэты и писатели вот этого лейтенантского поколения Великой Отечественной войны.
Ну, конечно.
Да? Ведь это в нашей литературе это прекрасно тоже прослеживается, вот, когда человек пропускает войну через себя и, познав все ее ужасы, потом иногда на склоне лет с ужасом обычно понимает, что это было лучшее время в его жизни в каком-то смысле, да, потому что вот он вспоминает о себе в этом времени с уважением.
Да. Ну и плюс еще, конечно, вот фигуры рассказывающих ветеранов или молчащих ветеранов, эти немногие там усачи, старые усачи, которые были уже старые там в 12-м году уже по военным меркам.
Многие из них, конечно.
Да, и вот эти усачи там с серьгой в ухе, седые, которые с трубкой, которые вспоминают императора. И сам одинокий император, который вот-вот там умер.
И вот эта знаменитая моя любимая фраза, ну не могли же мы оставить его одного.
Вот, да. Да.
Дядечка, вот. Зачем вы пошли в поход в далекую Россию, в вашу возраст? Да. Не могли же мы оставить его одного?
Конечно, да. Вот, вот наверное, вот это, чтобы почувствовать и было ощущение. Я вам скажу, что Наполеон Бонапарт... Да, кстати говоря, и сериал вполне есть хороший, Наполеон Бонапарт.
Хороший сериал, вот он где-то лет 10 назад снятый.
Да, да, да.
Я не могу вспомнить имя актера, который играет Наполеон. Он неплохой, в нем много...
Лавье его играет, по-моему.
Может быть. Да. В нем много, конечно, таких, ну, натяжек определенных исторических и перескоков, но его надо воспринимать как сериал, а не как исторический документ. Такое своеобразное размышление об истории.
Вот здесь Таня говорит, в чем героизм? Разве они защищали Францию? Эти войны о другом. Это героизм именно военных походов. Это такой же героизм, как римских легионеров.
Понимаете, то, что это войны о другом, это нам сейчас понятно. Да. А эти-то люди в их представлении защищали Францию.
Да. И которые и Францию они несли с собой в ранцах,
конечно,
как им казалось. Да,
да, да.
Они несли и что же такое, когда, я понимаю, можно сделать... Это немножко другое представление, представление и о войнах тоже. А, извините меня, при Аустерлице тот же князь Андрей или Михаил Сергеевич Лунин, они защищали Россию?
Да, да, да. В их понимании они защищали Россию, безусловно.
Конечно, они сражались за Россию, за свои знамена.
Не... Вообще, надо сказать, что ветеранская ностальгия – вещь чрезвычайно мощная. Ну, ведь, конечно. По сути, в большой степени она, не только она, но и она тоже дала Наполеона III.
Конечно.
А это очень мощный пласт европейской истории. Это два с лишним десятилетия очень непростых, очень интересных и очень поворотных во многом.
Посмотрите, когда фотография появилась, и тогда можно увидеть старых усачей наполеоновской во всей форме, которую они сохранили уже во времена фотографии. Ну, подводим итоги этого 2012 года в наполеоновской теме, в нашем 200-летнем юбилее. Подводим через неделю. Через неделю, в субботу, в 14 с небольшим.
Всего доброго.